Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Никола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодняшняя передача посвящена исполнению Николаем Семеновичем произведений Бетховена. Вначале будем слушать первую симфонию композитора. Работу над первой симфонией Бетховен начал в 1799 году, а завершил следующей весной. Это было самое безмятежное время в жизни композитора, который стоял на самой вершине тогдашней музыкальной вены, рядом с прославленным Гайдном, у которого одно время брал уроки. Любителей и профессионалов поражали виртуозные импровизации, в которых ему не было равных. Как пианист он уступал в домах знати, князья покровительствовали ему и заискивали пред ним, приглашали гостей в своих поместьях. Выступления Бетховена в публичных концертах в авторской академии Гайдна или в пользу вдовы Моцарта привлекали многочисленную публику. Издательские фирмы наперебой спешили опубликовать его новые сочинения, а музыкальные журналы и газеты помещали многочисленные восторженные рецензии на его выступления. Премьера первой симфонии, состоявшейся в Вене 2 апреля 1800 года, стала событием не только в жизни композитора, но и в музыкальной жизни столицы Австрии. Это был первый большой авторский концерт Бетховена, так называемая «Академия», свидетельствовавший о популярности 30-летнего автора. Одно его имя на афише обладало способностью собрать полный зал. На этот раз зал Национального придворного театра. Поражал состав оркестра. По мнению рецензента Лейпцигской газеты, цитата, «духовые инструменты применены слишком обильно, так что получилась скорее духовая музыка, нежели звучание полного симфонического оркестра», конец цитаты. Бетховен ввел в партитуру два кларнета, что тогда еще не получило широкого распространения. Моцарт использовал их редко. Гайдн впервые сделал кларнеты равноправными участниками оркестра лишь в последних лондонских симфониях. Бетховен же не только начал с такого состава, которым закончил Гайдн, но еще и построил ряд эпизодов на контрастах духовой и струнной групп. Симфония посвящена барону ван Свитену, известному венскому меценату, содержавшему большую капеллу, пропагандисту творчества Генделя и Баха, автору либретто оратории Гайдна, а также 12 симфоний. По словам Гайдна, таких же тупых, как он сам. Начало симфонии поразило современников. Вместо ясного, определенного устойчивого аккорда, как было принято, Бетховен открывает медленное вступление таким созвучием, которое не дает возможности слуху определить тональность произведения. Все вступление, построенное на постоянных контрастах звучности, держит слушателя в напряжении, а разрешение которого наступает только вступлением главной темы аллегро. В медленной второй части несколько тем, но они лишены контрастов и дополняют друг друга. Здесь наиболее ясно ощущается связь Бетховена с его учителем Гайдном с музыкой XVIII века. Третью часть композитор в соответствии с традицией называет минуэтом, хотя ее мало что связывает с плавным танцем XVIII века. Это типично бетховенское скерц. Такое обозначение появится лишь в следующей, второй симфонии. Финал симфонии Бетховен начинает юмористическим эффектом. После мощно звучащего унисона всего оркестра, медленно и негромко, словно нерешительно, вступают скрипки с тремя нотами восходящей гаммы. В каждом последующем такте, после паузы, добавляется по ноте, пока, наконец, стремительным раскатом не начинается легкая подвижная главная тема. Заканчивается финал не легкими юмористическими штрихами, а звонкими героическими фанфарами, предвещающими следующие симфонии Бетховена. Исполнение первой симфонии Головановым необычно. Чтобы не растекаться мыслью по древу, заметим, что здесь уместно повторить все, сказанное об исполнении Головановым реквиема Моцарта. Слушайте комментарий к реквиему. И еще. В его исполнении первая симфония – это уже вполне бетховенское сочинение, не связанное, так сказать, пуповиной с Моцартом или Гайденом. Прозвучит первая симфония в исполнении Басоварка, запись 1948 года.
Thank you. Thank you.
Сейчас будем слушать фрагменты из музыки к трагедии Гёте «Эгмонт» Бетховена. В 1809 году Бетховен получает от дирекции Венского придворного театра заказ на написание музыки к трагедии Гёте «Эгмонт» и работает над ней, по его собственным словам, исключительно из любви к поэту. Бетховен высоко ценил творчество Гёте, с которым неоднократно встречался. Он писал песни на его стихи как в ранний период «Сурок», так и в центральный период своего творчества – песни «Миньоны», песни о блохе и другое. Музыка к «Эгмонту» состоит из увертюры, созданной последней, и 9 номеров. Впервые она прозвучала 15 июня 1810 года, когда трагедия Гёте была исполнена в 4-й раз в Венском придворном театре. Герой трагедии Гёте Эгмонт, граф Ламораль, принц Гаврский, происходил из древнего рода, известного еще в эпоху крестовых походов. Его родина в XVI веке находилась под властью Испании, от которой стремилась освободиться, выступая одновременно и против католицизма. Эгмонт с 16 лет был придворным испанских королей, участвовал во многих походах и даже сопровождал Филиппа II в Англию, когда тот сватался к Марии Тюдор. Любимец солдат и народа и в то же время верноподданный католик, Эгмонт в 1565 году был направлен к испанскому королю с требованием уничтожить инквизицию. В следующем году он вновь принес присягу на верность испанской короне, хотя нидерландские патриоты, его соратники по оппозиции Филиппу II, принц Вильгельм Оранский и граф Горн, отказавшиеся присягнуть, предостерегали его от вероломства короля и даже предлагали покинуть родину. Однако Эгмонт, доверчивый и простодушный, встретил нового наместника Нидерландов, кровавого герцога Альбу, при его въезде в Брюссель. Часто бывал в его доме, а 9 сентября 1567 года был арестован по приказу герцога и заключен в Гентскую цитадель. В ней Эгмонт провел 9 месяцев. Ему было предъявлено 90 пунктов обвинения, которые он блистательно опроверг. Несмотря на это, Эгмонт был приговорен к смерти и 5 июля 1568 года казнен в Брюсселе. Все его имущество было конфисковано королем, так что вдова и 11 детей остались нищими. У Гёте Эгмонт молод, холост и влюблен. Его возлюбленная, простая девушка Клерхен, мечтает сражаться вместе с ним. Она же зовет к восстанию, чтобы освободить героя, и не в силах пережить смерть любимого, кончает с собой. Призывом к борьбе за свободу, верой в победу народа, несмотря на все страдания и жертвы, наполнен заключительный монолог Эгмонта в темнице перед казнью. Увертюра «Эгмонт» быстро заняла место на концертной эстраде, став одним из популярнейших симфонических сочинений Бетховена. В этой увертюре наиболее полно и сжато воплощены типичные идейные и стилевые черты творчества композитора. Прежде чем будем слушать музыку, отметим, что Николай Семенович записал увертюру «Эгмонт» по меньшей мере 3 раза. Случай для него крайне редкий. Вся запись фрагментов музыки к «Эгмонту» была осуществлена в 1937 году. В передаче же мы будем слушать увертюру к трагедии в записи 1951 года. Прозвучат следующие номера. Увертюра к трагедии. Первая песня Клерхен. Первый антракт. Вторая песня Клерхен, «Смерть Клерхен», монолог Эгмонта и победная симфония. Исполнители: Василий Иванович Качалов, Александра Бышевская и басоварка под управлением Голованова. По поводу исполнения. Здесь Николай Семенович выступает не как симфонический или оперный дирижер, а как дирижер театральный. Как мне представляется, это не совсем одно и то же, что и оперный дирижер, а может и совсем не одно и то же. Во всяком случае, здесь, вообще говоря, почти везде, но здесь особенно, блестяще раскрывается его удивительное и уникальное свойство – ощущение драматургии не только музыки, но и драматических произведений. Он, ко всему прочему, дирижер-драматург. Недаром он столь долго проработал с Константином Сергеевичем Станиславским. Что же касается монолога Эгмонта и победной симфонии, то это просто чудо, сотворенное двумя титанами – Василием Ивановичем Качаловым и Николаем Семеновичем Головановым.
Thank you. Все кончено, все решено, спасенья нет, нет выхода мне из тюрьмы. Ворвутся палачи, я лягу под топор, и здесь, в тюрьме, усну навеки. Не в славной битве, не с мечом в руке прощаюсь с жизнью я, не в битве на равнине Гравелина, не как герой, что в бой бросался сам и за собою вел полки героев. Один теперь, один умру под топором, один во тьме тюремного застенка. Все кончено, все решено. Но что со мной? Откуда в душу мне вошел покой? Какая ясность духа? Не страшно мне совсем, и я не одинок. Друзья мои, народ любимый мой, товарищи мои, я с вами, я жил для вас, и дух мой вечно с вами. Покой в душе, покой и ясность. Хочу уснуть, не верю, что усну. О, если бы палач меня не разбудил и сна не отогнав со мной покончил. Смешай в одно все представления о жизни и о смерти. Смешай в одно и радость, и печаль. И ты явись ко мне, любимая, явись ко мне, моя истина. Единственная Клара, коснись чела и уст моих прощальным поцелуем. Приди же, мирный сон, последний в жизни сон. Приди, приди. Thank you. видение чудное мне было, свободы образ, в белом одеянии, в сиянии солнечном увидел я, и лик ее, свободы лик, мне просиял улыбкой Клары, улыбкою возлюбленной моей. Две любимицы души моей. О, кто из вас дороже мне? Дальше видел я. Улыбку Клары сменила скорбь свободы. И кровь на белом одеянии выступила ярко. И кровью залила земля у ног свободы. И голос был мне: это кровь твоя, Эгмонт, твоя, и многих свободу возлюбивших. Но не напрасно льется кровь, священна кровь, что льется за свободу. Благослови.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –